Второзаконие, урок 30, глава 23. Глава 22 книги Второзакония вывела понятие прелюбодеяния на новый уровень и объясняет его мотивом незаконных смесей. В то время как мы склонны думать о прелюбодеянии в чисто сексуальных терминах, на самом деле совершить прелюбодеяние – это взять что-то чистое в его первозданном виде и загрязнить его чем-то, что его испортит. Термин «загрязненный» правильно использовать для описания, например, того, что пресная вода загрязнена морской водой. Что делает полученную смесь либо непригодной, либо менее желательной для утоления жажды, ее первоначального назначения и цели? Таким образом, прелюбодеяние, хотя чаще всего это слово используется для описания преступления, когда один партнер в брачных отношениях изменяет другому, вступая в сексуальные отношения с человеком, который не является его супругом, на самом деле является запрещенным союзом любых двух или более объектов, которые, по словам Господа, нельзя смешивать. Это может быть в сексуальной сфере, в сфере труда, вол и осел, запряженные в один и тот же плуг, в сфере питания, поедания нечистых животных, в сфере растений, два разных вида семян, посаженных в одном и том же месте, в сфере одежды, одежда из шатнез, льна и шерсти, сплетенных вместе, и другие. Как мы видели в Торе, Господь привел много примеров союзов, которые, по его словам, не должны заключаться. Иногда мы не можем сразу понять его обоснование выбора двух компонентов запрещенной смеси. И на самом деле, кроме как для наглядной иллюстрации высшего божественного принципа, возможно, нет никакой другой причины для его выбора, которую мы когда-либо сможем разглядеть по эту сторону небес. Чаще всего несанкционированное объединение двух объектов не сводится к смешиванию хорошей вещи с плохой. В примере ткачества, в смешении шерсти и льна в одной ткани нет ничего плохого или злого в льне как ткани или в шерсти как ткани. Один вид нити не уступает и не менее приемлем для Бога, чем другой. Когда дело доходит до посадки двух разных видов семян вместе, это не значит, что один вид семян – хорошее семя, дающее хорошую пищу, а другой вид – плохое семя, дающее плохую пищу. Оба семени вполне приемлемы, и каждое дает свой собственный вид хорошей пищи. Когда речь заходит о человеческой сексуальности и запрете интимных отношений между двумя мужчинами или двумя женщинами, это не значит, что мужчина ниже или выше женщины. Каждый из них вполне приемлем для Бога. Проблема в том, что разрешено только правильное использование и объединение Божьих творений для того намерения и цели, с которыми Он их создал, а все остальное нет. И поскольку Творец знает цель каждого из своих творений и то, как Он тщательно спроектировал каждое из них, чтобы оно идеально сочеталось в Его Вселенной, это не наша работа и не наше право оспаривать или судить его божественное обоснование, а просто открывать и следовать плану и образцам, как он их создал. Совершенно очевидно, что эти законы о незаконных смесях должны были восприниматься буквально и должны были соблюдаться Израилем. Столь же несомненно, что механическое следование этим таинствам без доверия Господу и понимания важнейших духовных принципов, которые они демонстрируют, упускает из виду всю суть. И суть в том, что от небесного до земного, от духовного до физического, от невидимых измерений за пределами нашей способности ощущать их, до знакомых четырех измерений, составляющих Вселенную, в которой мы существуем, Господь создал все в точном божественном порядке и в совершенной гармонии. Использовать что-то таким образом, которое не согласуется с его порядком вещей, порочно и хаотично, брать что-то, предназначенное для одной цели в его порядке, и соединять это с чем-то, что имеет совершенно другую цель в его порядке, Господь называет прелюбодеянием. Таким образом, прелюбодеяние имеет гораздо более широкий и глубокий духовный смысл, чем сексуальные отношения вне брачных обязательств. Итак, в начале главы 23 мы изучим конкретную сферу отношений, которую можно назвать запрещенные отношения. Давайте прочитаем 23 главу книги Второзакония. Но прежде чем мы это сделаем, просто знайте, что ваша версия Библии, скорее всего, имеет немного измененный порядок стихов. В большинстве английских Библий первый стих главы 23, который я прочитаю вам из Библии о короля Иакова, является последним стихом главы 22. Так что если вы не читаете вместе со мной из Библии короля Иакова, просто начните с последнего стиха главы 22, и мы будем синхронны. Это просто результат расхождения во мнениях между еврейскими и христианскими учеными относительно того, где следует заканчивать одну главу и начинать следующую, что, как правило, выбиралось произвольно, поскольку в оригинале все равно не было глав и стихов. Прочитайте полностью 23 главу книги Второзакония. Первые 9 стихов, которые мы сейчас прочитали, являются частью серии из 7 законов, начиная с последней главы, которая представляет собой комментарий Моисея к 7 заповеди прелюбодеяния. Первые 5 законов содержались в главе 22, закон, который содержится в первом стихе главы 23, является 6 из серии. Этот 6 закон, касающийся супружеской измены, гласит, что сын не должен жениться на бывшей жене своего отца. Я не уверен, что знаю, как донести до вас это важное послание. Моисей, или лучше Бог через Моисея, не дает новых законов в книге Второзакония, кроме тех, что были провозглашены в книге Исход, книге Левит и книге Чисел. Моисей, посредник, не дополнял закон и не заменял старый новым. Он объяснял применение, контекст и нюансы того, что означают эти законы и лежащие в их основе принципы, и как отец ожидал, что они будут выполняться. Неизбежное изменение физических условий жизни Израиля от странствий до поселения в Ханаане означало, что детали того, как они исполняли закон, в некоторых случаях обязательно будут отличаться. Это важнейший принцип, который мы должны усвоить, потому что проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, заключается в том, как мы должны применять древний закон к нашим современным обстоятельствам и в современной культуре, по сути, не пытаясь вернуться в прошлое и жить примитивно. Йешуа обратился, по сути, к той же проблеме, касающейся закона во время своей Нагорной проповеди. Я подчеркиваю это снова и снова, потому что факт заключается в том, что примерно через 4 столетия после казни Мессии в церкви начала доминировать новая и ошибочная доктрина. Доктрина
о том, что Христос давал нам новые законы вместо старых, когда Он произносил свою знаменитую проповедь, записанную в Евангелии от Матфея 5, в тот прекрасный день в природном амфитеатре с видом на голубые воды Галилейского моря. Скорее, Мессия рассматривал ситуацию в том виде, в каком она присутствовала на то время, вопреки тому, что было задумано и чем она должна была стать. Он обратился к искаженному состоянию доктрин иудаизма по сравнению с истинной религией, которая всегда была предназначена и ожидалась Господом. В самом прямом смысле этого слова Иисус давал глубокие комментарии.
К Торе, когда произносил свою Нагорную проповедь, не меняя основополагающих принципов, на которых она стояла. В первом стихе 23 главы книги Второзакония в ваших Библиях, возможно, в последнем стихе 22 главы сказано: «Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего». Открывать край одежды своего отца. Что это значит? В переводе мы вынуждены читать в этом стихе то, что, по мнению переводчиков, там написано, а не то, что он означает на самом деле. Сначала поймите, что на библейском языке и в данном контексте «взять женщину» означает «взять женщину в жены». Помните, в Божьем домостроительстве акт сексуальных отношений между мужчиной и женщиной – это брак. Мы поговорим об этом немного подробнее через несколько минут. Вот что происходит в этом стихе. Здесь не говорится о том, что сын женится или вступает в сексуальные отношения со своей матерью. Это было бы кровосмешением. И есть другие законы, которые касаются этого. И это также не говорит о том, что сын занимается сексом с нынешней женой своего отца, мачехой сына, потому что это тоже подпадает под действие других законов и было бы немыслимо практически во всех ближневосточных культурах. Скорее речь идет о сыне, занимающимся сексом со своей бывшей мачехой, которая в настоящее время не замужем за его отцом. И это также касается наложниц, которые в настоящее время находятся в доме отца, или наложниц, которые принадлежали покойному отцу. Хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Этот закон имеет много общего с законами наследования. Потому что некоторые из известных мировых культур этой эпохи традиционно передавали жен и наложниц умершего отца, как если бы они были своего рода собственностью, наследующему сыну. Таким образом, в подобной ситуации мачеха мужчины буквально становилась его женой, а наложницы его отца теперь составляли его гарем, и все обычные сексуальные права, которые сопровождали эти отношения, были включены. Господь говорит, что в то время, как языческий мир обычно поступает так, в Израиле этого не должно быть. Существует еще один подобный обычай той эпохи, который также рассматривается, и он появляется еще в книге «Бытие», в истории о том, как Рувим взял одну из наложниц своего отца, Ашкоуа, Иакова. И обычай таков, что если мужчина намеревается узурпировать трон, будь то царский или вождя племени, или своего собственного клана, или что-то в этом роде, он демонстрирует свою власть, вступая в сексуальные отношения с женами и наложницами нынешнего или бывшего вождя. Пару уроков назад я упоминал о неявных сексуальных ссылках на многое из того, что происходит в Библии, но это обычно скрыто от нашего современного взгляда из-за переводов Библии, которые, как правило, очищают вещи, чтобы не оскорблять нас. Что ж, это всего лишь еще один пример. Давайте быстро прочитаем эту историю о Рувиме и ее результате. Откройте свои Библии на 35 главе книги Бытие. Прочитайте Бытие 35:19-23. В этом тексте мы получаем несколько фрагментов информации. Рахиль умерла, Иаков был в пути и разбил лагерь близ Мигдаль-Эдер. Рувим был первенцем Иакова. Валла была одной из наложниц Иакова, которая родила Иакову несколько сыновей, а также служила служанкой ныне покойной Рахили. Рувим занимался сексом с Валлой, и Иаков узнал об этом. Был ли этот инцидент незначительной семейной проблемой или серьезной проблемой? Давайте прочитаем Бытие 49:1-4. Прочитайте Бытие 49:1-4. Здесь мы видим, что было последствие, серьезное последствие того, что у Рувима были сексуальные отношения с Валлой. Факты таковы. Иаков был на смертном одре. Пришло время ему произнести благословение на своих сыновей, что по сути означает оглашение завещания. После его смерти вступают в силу условия благословения завещания, раздела имущества и власти. Рувим, признанный первенцем Иакова, не получит того, что должно быть по праву дано первенцу, потому что он занимался сексом с наложницей своего отца, Валлой. Занимаясь сексом с Валлой, Рувим символически демонстрировал, что он забирает все, что принадлежало Иакову. Он узурпировал лидерство Иакова. Это не было каким-то неопределенным или импульсивным актом с тонким психологическим смыслом. Именно так все делалось на Ближнем Востоке. Все понимали, что на самом деле не было никакой разницы между этим поступком и тем, что Рувим буквально повел армию против своего отца или даже пытался убить его. Похоже, что в данном случае Иаков решил не сразу и открыто противостоять Рувиму. Скорее, он предпочел позволить событиям развиваться своим чередом и в нужный момент наказать Рувима самым унизительным и далеко идущим образом. Рувиму было отказано в праве первородства, которого он, естественно, ожидал, желая стать лидером быстро растущей нации Израиля. Этот закон из стиха 1, 23 главы книги Второзакония просто взял ранее неписанный закон, который Бог внушил человечеству в самые древние времена, как показано в деле Рувима, и кодифицировал его. Теперь давайте поговорим об оригинальной формулировке этого стиха, потому что в нем есть важная еврейская идиома, которую будет полезно распознать особенно в Ветхом Завете. Эта идиома находится в конце стиха, где говорится, что сын не должен открывать край одежды своего отца. Пожалуйста, внимательно следите за мной, потому что я собираюсь дать вам представление о мышлении библейских евреев и о том, как это относится к браку. Сначала мы увидим вариации на эту тему в ряде мест Библии, такие фразы, как «обнажить наготу» и «увидеть чью-то наготу». Они не означают что-то вроде мальчика, вбегающего в душевую комнату для девочек в подходящий момент и получающего удовольствие. Это идиома,
которое означает сексуальные отношения. Во-вторых, в идиоматической еврейской символике жена мужчины – это его одежда. Вы это уловили? В мышлении и речи в ту эпоху о жене мужчины думали и называли ее его одеждой или покрывалом, или юбкой – стандартная мужская одежда. Это ни в коем случае не унизительная ссылка. Скорее, это концепция, что жена для мужчины настолько важна, ценна и близка ему, что он как будто носит ее как одежду, она является своего рода прикрытием для него. Поэтому для сына открыть край одежды своего отца означает украсть то, что ближе всего и наиболее значимо для его отца, жен и наложниц его отца, и облачиться в них. Он берет то, что предназначено исключительно для отца в рамках единства брака, сексуальные отношения со своими женами и наложницами, и незаконно участвует в этом. Это запретное смешение, незаконный союз, который сын стремится создать. И наоборот, точно так же, как обнажить наготу, снять одежду, означает заняться сексом, прикрыться одеждой, означает обручиться, а затем жениться. Мы видим этот конкретный сценарий с предком Мессии Руфью. Откройте свои Библии на 3 главе книги Руфь. Прочитайте Руфь 3, 6, 9. Таким образом, поступок Руфи, говорящий Возу, «накрой меня своей одеждой» или «одеянием» означает обручение для вступления в брак. Это прекрасная иллюстрация того, почему у нас так много проблем с переводом Библии, которые приводят к проблемам с пониманием. Большинство переводчиков Библии из числа христиан-язычников были превосходными знатоками древнееврейского или греческого языков, но они ничего не знали о еврейской культуре. Во многих случаях, например, Мартин Лютер, они намеренно избегали знать об этом. Настолько антиеврейским было их мышление. В результате они не понимали ни еврейского мышления, ни общепринятых еврейских идиом, ни символической и обычной природы многих вещей, описанных в Священном Писании, которые большинству людей кажутся простыми, но для евреев это совсем не так. Как я уже говорил вам некоторое время назад, символическое использование библейской лексики, которая вращается вокруг одежды, секса и брака, а также священной войны, занимает центральное место в Библии. Оно вплетено и вкраплено повсюду. Мы упускаем это на свой страх и риск, потому что так часто именно этот словарь описывает желаемые отношения Иеговы с нами и то, каким должен быть наш ответ по отношению к нему. Хорошо, вернемся к книге Второзакония. Одно из действий, которое производит этот закон в стихе первом, заключается в том, что он переворачивает с ног на голову повседневное, общепризнанное, культурное понимание того времени. Бог говорит, что в то время, как все остальные в мире, язычники, передают своих жен и наложниц как часть наследства, в Израиле этого делать нельзя. Давайте рассмотрим еще один нюанс, который будет полезно понять. Мы часто встречаем библейский термин «брать» применительно к мужчине с женщиной. Мы читаем, что Рувим взял Валлу, или в книге Второзакония 23:1, что сын не должен брать бывшую жену своего отца. Слово «брать» на самом деле имеет двойное значение в библейском языке. Оно означает как вступать в сексуальные отношения, так и вступать в брак. В глазах Бога секс – это брак. Секс и брак неразделимы. По закону мужчина и женщина сначала обручаются. Они юридически признаны принадлежащими друг другу. Единственное, что остается, чтобы сделать этот брачный союз завершенным, это консумация. Это означает половое сношение. Почему половой акт так важен в нынешнюю эпоху человечества? Потому что это начало создания семьи, это первый шаг к рождению детей. И решающее значение для завета Авраама имеют плодородие и деторождение. Бог ожидает, что каждый израильтянин будет активным участником завета Авраама, умножая себя с помощью Божьего плана продолжения рода. Таким образом, брак – это не только вопрос желаемого и разрешенного союза между мужчиной и женщиной. Это отправная точка для выполнения долга каждого еврея перед Яхве – участвовать в завете Авраама, будучи плодовитым. Итак, подобное понимание того, что на первый взгляд кажется законом, имеющим мало общего с сексом и браком, представлено нам в стихе 2, закон, который гласит, что ни один мужчина, чьи гениталии уничтожены, изменены или удалены, не может присоединиться к собранию Израиля. Почему евнуху или бесплодному мужчине запрещено присоединяться к Израилю? Потому что он не способен произвести потомство и тем самым выполнить Божий завет с Авраамом. Вы видите, как все это начинает складываться воедино. Этот закон о евнухе или иностранце, который бесплоден, начинает серию правил, касающихся ограничений на то, кто может и не может присоединиться к Израилю. Эта тема довольно интересна, потому что со времен Авраама Господь ясно дал понять, что не только результат Божьего плана через Авраама в некоторых отношениях предназначен для блага всего мира, но и что язычникам должно быть позволено присоединиться к Израилю для распространения этого блага за пределы еврейского народа. Однако здесь мы
сталкиваемся с целым рядом исключений, которые, по-видимому, меняют эту цель. Чтобы разумно обсудить это, мы сначала должны заняться чем-то более фундаментальным. Изучить значение слов «собрание» или лучше «собрание Господне», имеется в виду Израиль. Библии сильно различаются не только между версиями, но и внутри одной и той же версии в отношении того, когда использовать слово «собрание» или «община». Слово, которое переводится как «собрание», на иврите звучит «кахаль». В буквальном смысле слово «кахаль» означает просто «собрание». Тем не менее, мы найдем слово «собрание» или слово «община», используемое для обозначения одного и того же слова в разных местах Священного Писания. Контекст его употребления – это все, потому что оно может означать религиозное собрание, как мы обычно используем английское слово «конгрегация», но «кахаль» также может означать ряд других вещей. «Кахаль» может означать Израиль в целом или может означать руководящий орган Израиля. Оно может указывать на комитет, собранный для официальной цели, например, 70 старейшин, которых Моисей выбрал, чтобы помочь ему некоторое время управлять Израилем. Или это может относиться к племенным лидерам. Это может даже означать группу граждан, которая была объединена для ведения общественных дел или ведения войны. Поэтому весьма маловероятно, что если мы используем английский термин «собрание» для обозначения религиозного собрания, мы должны использовать этот термин здесь, в книге Второзакония 23:2, потому что когда Тора ссылается на собрание религиозного значения, это группа, обычно состоящая из левитов и священников, которые являются обособленной религиозной властью над Израилем. Поэтому собрание в данном случае не является подходящим словом для выбора. Кроме того, при попытке выяснить, что именно этот раздел книги Второзакония 23 подразумевает под кахаль, а узнаем, что очень маловероятно, что оно может означать весь Израиль в целом. То есть эти ограничения, вероятно, не могут относиться к тому, что определенным людям запрещено въезжать в Израиль без исключения из-за всех других законов, которые специально приглашают иностранцев присоединиться. Но мы обнаружим не только это. За сотни лет до завоевания Ханаана Израиль стал чрезвычайно генетически разнообразным. Одним из примеров этого является поглощение Израилем женщин и детей из Сихема после того, как Левий и Симеон возглавили резню всех мужчин города в отместку за изнасилование их сестры Дины. Невозможно представить, что очень многие ныне живущие израильтяне эпохи Моисея имели генетически чистую кровь, ведущую только к Аврааму. Итак, что означает еврейский термин «кахаль» в этом контексте и почему определенные люди не могут быть частью «кахаль»? Вероятно, лучшим термином для перевода его в нынешнем употреблении является «собрание». И собрание следует понимать как максимально широкий руководящий орган Израиля, в смысле всех, кто был полноправными гражданами и обладал всеми правами, принадлежащими таким людям. В Израиле было много исключений и различных социальных групп, которые имели разную степень привилегий участия в жизни Израиля. Например, было то, что мы могли бы назвать пришельцами-резидентами, еврейский термин «нокри». Нокри не разрешалось быть частью собрания кахаль. Нокри сей – это иностранец, который живет недалеко от Израиля, на израильской территории, в дружеских отношениях, но который не является официальным членом Израиля и который не намерен становиться гражданином Израиля. Нокри решили следовать определенным законам Торы, как того требует. Бог от постоянно проживающих иностранцев, но они не поклоняются Иегове. И поэтому то, что они могут делать в Израиле, ограничено. Затем есть гер, это своего рода иностранец, который действительно живет среди Израиля, поклоняется Богу Израиля, подчиняется законам Торы Бога Израиля, но не является полноправным гражданином, потому что он не сделал последний шаг – обрезание. Гер также не может быть частью кахаль, собрания, но кри никогда не разрешалось владеть землей в Израиле, а гер мог владеть землей при определенных обстоятельствах. С другой стороны, уроженец Израиля был полноправным гражданином, который мог владеть землей, служить в армии, жениться на еврейской девушке, приносить жертвы в скинии и так далее. Именно этот класс людей был включен в собрание кахаль в этом разделе книги Второзакония. Поэтому, выражаясь современными иммиграционными терминами,
сказать, что кто-то имеет право стать членом Кахаль Адонай, собрание Господа, собрание Израиля, означало, что у него есть потенциальная возможность для получения полного гражданства. Если вам посчастливилось получить грин-карту, чтобы получить вид на жительство в Америке, у вас есть все права по американским законам, но вы не можете выступать в качестве члена одной из самых широких частей руководящего органа Америки, полноправных граждан, тех, кто голосует за представителей правительства, поступает в армию, служит как судьи и адвокаты и избирается на государственные должности. Итак, в качестве свободной аналогии, точно так же, как существует разница между человеком, который может приехать в Америку и участвовать в определенной степени в этом обществе, и американским гражданином, который может участвовать на всех уровнях. Также есть ли разница в этом законе, книге Второзакония, между иностранцем, который может участвовать в израильском обществе в определенной степени по сравнению с гражданином Израиля, который мог бы участвовать полностью. Таким образом, иностранный евнух или, возможно, даже бесплодный иностранец мужского пола не может стать гражданином Израиля. Человек становился евнухом по целому ряду причин. Иногда это было в результате наказания. В других случаях языческие религиозные секты, поклонявшиеся женским божествам, богиням, требовали кастрации своих священников. Были периоды времени, когда добровольная кастрация практиковалась как часть религиозной церемонии. В некоторых случаях подвергались кастрации правительственные чиновники, которые входили в особую группу, называемую цари. Неясно, была ли важна причина, по которой мужчина стал евнухом, для запрета вступления в Израиль, возможно, запрет действовал только в тех случаях, когда это было связано с наказанием за преступление или было добровольным, чтобы служить целям иностранного правительства или Бога. Вероятно, сюда не входили мужчины, родившиеся с дефектами гениталий или с дефектами, возникшими в результате болезни или травмы. Вероятно, главным при принятии решения было намерение. Я знаю, что это может сбить с толку, но, вероятно, самый простой способ понять это так. Иностранцы, которые были кастрированы в результате своего язычества, были исключенным классом. Позвольте мне еще немного углубиться в этот вопрос. Проблема с евнухами сосредоточена на их репродуктивных органах или их отсутствии. И требование получения гражданства Израиля для иностранца имеет очень много общего с их половыми органами, потому что у мужчины этот орган должен быть обрезан для того, чтобы он мог считаться полноправным членом Израиля, и он должен быть способен производить детей. Евнух изуродовал свой половой орган так, что он больше не подходит, а в некоторых печальных случаях даже недоступен, для обрезания. Мы можем насмехаться над идеей обрезания как религиозного символа, но Господь относится к этому совершенно серьезно. И я хотел бы привести вам пример того, насколько это серьезная тема и какую важную роль она играет в Божьем порядке и плане искупления. Посредством завета Авраама Господь придал обрезанию духовный смысл. Оно указывало на включение в его царство. Поэтому использовать его для каких-либо других целей – это извращение. Сыновья Иакова, Симеон и Левий неправильно использовали обрезание и были прокляты за это. Давайте кратко рассмотрим это. Прочитайте Бытие 34, 1.19 и 25, 26. Здесь священный ритуал обрезания, предназначенный для присоединения к Израилю, использовался для обмана. Он использовался как возможность совершить месть и убийство. Леви и Симеон дождались 3 дней после обрезания всех мужчин Сихема, когда они были физически больны, и быстро убили их. У этого действия были последствия. Обратимся снова к книге «Бытие». Прочитайте «Бытие» 49, 5, 7. На смертном одре Иаков проклял Симеона и Левия за этот ужасный поступок. И хотя на первый взгляд это было из-за их убийства, на самом деле большее значение имело неправильное использование священного ритуала обрезания. Таким образом, обрезание – это ключ к тому, чтобы сделать членом Израиля иностранца. Действие производится с репродуктивным органом, потому что человеческая плодовитость заключается в размножении, как предписано в Завете Авраама. Послушайте Павла в послании к римлянам 2 главе. Прочитайте послание к римлянам 2, 25, 29. Теперь снова послушайте, что сказал Павел в послании к Колоссянам. 2, 9, 11. Прочитайте послание к Колоссянам 2, 9, 11. Павел говорит, что хотя обрезание было физическим требованием для того, чтобы быть частью Израиля, оно всегда было духовной проблемой, а теперь с приходом Иешуа более чем когда-либо. Язычники, так же как и евреи, должны иметь обрезанные сердца. И к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что обрезание это единственный вход в собрание Господне Израиль. И что иллюстрация обрезания наиболее подходит для верующего, потому что частью присоединения к Царству Божьему является наша способность и ожидание Господа быть плодотворными. Конечно, важнее всего духовная плодотворность, но физическая плодотворность – это тоже хорошо. Теперь посмотрите на это. Симеон и Левий злоупотребляли обрезанием с целью запретить жителям Сихема мужского пола присоединиться к Израилю. Извращенная вещь, потому что обрезание предназначено только для того, чтобы включить кого-то в Израиль. Язычники, сейчас я обращаюсь в первую очередь к вам, когда вы совершаете духовное обрезание своего сердца и говорите, что вы не стали частью Израиля, земного Царства Божьего, вы злоупотребляете этим обрезанием. Римлянам 11, 13, 22. Язычники, когда мы отрицаем свою принадлежность к Израилю, мы злоупотребляем нашим духовным обрезанием точно так же, как Симеон и Левий злоупотребляли целью обрезания. Когда мы отрицаем наше присоединение к Израилю как к Царству Божьему, что является единственной целью обрезания, мы неправильно используем духовное обрезание, которое Христос совершил над нашими сердцами, решив исключить себя из собрания. На этом мы закончим и на следующем уроке начнем со следующего класса, тех, кто исключен из Израиля, тех, кого называют мамзер.